Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных событиях. Дело об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина передано в суд. В Москву прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао. В Сенате США начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. Прокуратура Свердловской области завершила расследование дела об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. Перед судом предстанут 32-летний Сергей Давлятчин и 33-летний Роман Сухачев, жители города Алапаевска, ранее судимые. Им предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «разбой». 6 января после рождественской службы злоумышленники, дождавшись ухода прихожан, нанесли настоятелю храма смертельные удары обрезком металлической трубы и похитили церковное имущество более чем на 60 тысяч рублей. В Кемеровской области на шахте Ульяновская, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек, продолжается откачка воды. В связи с работами приостановлены поиски двух остающихся под завалами горняков. Как сообщили в администрации шахты, похоронено уже 103 шахтера, тела которых были опознаны. По предварительной версии, на шахте произошел взрыв метана в результате обвала породы. Нефтяное пятно, образовавшееся в Даугаве в результате аварии на белорусском трубопроводе, достигло Латвии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Авария произошла в пятницу недалеко от деревни Быцево Витебской области. Не выдержал один из стыков нефтепровода, и более 100 тонн солярки вылилось в речку Улу, один из притоков Даугавы. Несмотря на все усилия, полностью ликвидировать последствия прорыва на месте не удалось, и сегодня нефтяное пятно длиной в 10 километров достигло приграничных с Белоруссией районов Латвии. К тому же белорусская сторона предупредила своих латвийских коллег об опасности слишком поздно, и в настоящий момент проходит экстренное заседание кризисного совета, куда входит министр обороны Атис Лактерис и министр внутренних дел Латвии Ивар Годманис. Ригу посетит замминистра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Борис Баренгольд. Под Даугавпилсом возводятся дополнительные заграждения, однако остановить пятно мешает вызванное паводком сильное течение Даугавы. Свою помощь предложили правительства Швеции и Финляндии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
На японском острове Хансю зарегистрированы новые подземные толчки, один силой свыше 5 баллов по шкале Рихтера. О пострадавших не сообщается. В воскресенье в этом же районе в результате 7-бального землетрясения погиб человек, около 200 получили ранения. Пострадали сотни зданий, было нарушено водоснабжение. Свыше 2500 человек пришлось эвакуировать. В Москву прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цель трехдневного визита – дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в первую очередь в сфере энергетики. Стороны обсудят также ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Шествиями и митингом отметила в воскресенье белорусская оппозиция «День воли» – годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. В акциях приняли участие несколько тысяч человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
День провозглашения Белорусской Народной Республики оппозиционеры собрались отметить на Октябрьской площади Минска. Именно там, где год назад, после президентских выборов, возник палаточный городок протеста. Однако белорусская милиция не допустила оппозиционеров к площади. И в результате по центру белорусской столицы проходило два оппозиционных шествия. Одно из них спокойно дошло до Академии наук, а другое было разогнано милицией. После здания Академии прошел несанкционированный властями митинг, на котором выступили в том числе и российские политики, лидер Союза правых сил Никита Белых и депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. После окончания митинга несколько сотен молодых людей направились к зданию Национальной библиотеки, возле которого проходил организованный властями концерт «За независимую Беларусь». На подходах к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные Советом безопасности ООН. Тегеран назвал резолюцию Совета незаконной. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил.
Это уже четвертый раз за последний год, когда Совет Безопасности оказывается использован группой его постоянных членов для незаконных, ненужных и неоправданных действий против мирной ядерной программы Исламской Республики Иран, программы, которая не представляет собой никакой угрозы международному миру и безопасности.
Сказал иранский министр. Документ ужесточает санкции, введенные ранее против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. В Сенате США сегодня начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. В пятницу Палата представителей одобрила расходы на военные нужды в Ираке и Афганистане, одновременно призвав к уходу американских войск из Ирака к августу будущего года. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой в рамках возобновления мирного процесса в Ближневосточном регионе. В воскресенье Райс встретилась в Рамале с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, а позднее в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Худом Ольмертом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
До встречи с израильским премьером Эхудом Ольмертом в Иерусалиме Райс встретилась в Рамаллахе с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом. Действительно, в отношениях между сторонами наступили тяжелые времена, включая трудности, связанные с созданием правительства национального единства. Однако я намерена работать с ними с целью устранения этих противоречий. Израиль бойкотирует палестинское правительство, требуя признания своего права на существование и отказа от террора. Эхуд Ольмерт заявил, что нынешняя позиция палестинского правительства, а также позиция самого Аббаса, исключает возможность прямых переговоров с ними. Кондолиза Райс также заявила, что Вашингтон не настаивает на изменении саудовской мирной инициативы, которая предусматривает признание Израиля арабским миром взамен его отступления в границы 1967 года. Израиль в последнее время демонстрирует готовность принять саудовский план с оговорками. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Женщины провожали своих погибших мужчин со слезами и без слез, обреченно, судьбу не обмануть, шахтеры. Те, кто выжил, снова в забой, круг замыкается. Впервые за несколько лет телевидение так близко снимало массовое горе. Пронзительно в репортаже Вадима Токменева на НТВ с попыткой разобраться в спецкоре у Александра Хабарова на России и в репортаже Леонида Конфера на канале РЕН-ТВ. В целом же в главных итоговых программах виноватых искали осторожно, обозначили новый мотив – народец плоховат и безответственен. Деятельных наших с их акцией в честь 7-летнего правления президента показывали аккуратно, без особых подробностей. На фоне похорон и скромных компенсаций семьям погибших 15 тысяч оживленного молодняка в беленьких с иголочки курточках, ярких кепочках, с бесплатными сим-картами для мобильных телефонов смотрелись бы слишком вызывающе. Рассказали про разгон митинга оппозиции в Белоруссии, разгон марша несогласных в Нижнем показали только в неделе у Марьяны Максимовской. Второй сквозной темой репортажей в выходные практически на всех каналах были дети известных родителей или известные родители с детьми, брошенными и успешными. Русские сенсации на НТВ, один день с Набутовым, рубрика «Наследники по прямой в неделе», «Мать и дочь. История в деталях» на СТС. В эти дни, может быть, очевиднее, чем в информационные будни, стало заметно, что из столкновения драматического и развлекательного материала рождается какое-то новое качество рассказа о жизни. Про трагедию, в конце концов, тоже ведь можно рассказать историю в деталях. Все мужчины в семье погибли, но практически у гроба на свет родился мальчик, которого не дождались ни отец, ни дед, ни дядя. И это не сериальный сюжет, это документальная драма. Она сильнее, интереснее, эмоциональнее, чем все интервью со специалистами по поводу выбросов метана, качества оборудования и виновности мелких и верхних чиновников. О старой журналистике факта и новой журналистике эмоций или, как она еще будет называться, мы и попробуем сегодня обсуждать, о щадящем телевизионном языке будущего и о тенденциозности как способе конкурировать за аудиторию. Наш сегодняшний разговор с ведущей программы «Недели» Марианной Максимовской, которая со мной в студии. Доброе утро, Марианна.
Здравствуйте.
И с заместителем главного редактора газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским, который с нами по телефону. Доброе утро, Семен.
Доброе.
И вам, уважаемые слушатели, мы задаем, в общем, простой и одновременно сложный вопрос. Что и как, по-вашему, должны показывать телевизионные журналисты, чтобы вам было интересно? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Буквально вот через несколько минут начнется пресс-конференция создателей нового фильма по повести Стругацких «Обитаемый остров». Сейчас с нами на прямой связи генеральный директор СТС-медиа Александр Роднянский. Он должен уходить на пресс-конференцию к другим моим коллегам, поэтому несколько коротких вопросов. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
И вот начнем с чего. Стругацких и по Стругацким давно не снимали. Почему вам показалось, что сюжет «Обитаемого острова» сейчас актуален?
Ну, это вообще классическая, мне кажется, советская литература. Сильная, убедительная и с яркими характерами. Совершенно понятная такая лукавая, привычная для Стругацких притча с историей взросления молодого героя, намеренно помещенного в выдуманный в 60-е годы Стругацкими мир полдня, некого счастливого коммунистического будущего, и открывающего для себя мир очень странным образом, очень похожий как на мир 60-х, 70-х и 80-х, так, на мой взгляд, и сегодняшний. Посему большой разницы, честно говоря, с временем выхода книги и, надеюсь, появлением фильма, я не усматриваю. Это сильная антитоталитарная притча о придуманном и очень увлекательном жанром.
Да, да, да. Александр, я просто специально посмотрела комментарий к пройденному. Борис Стругацкий написал к 12-томнику комментарий по поводу того, как создавались их повести, рассказы и сказки. Так вот, оказывается, в этом году будет 40 лет, как был задуман этот роман или эта повесть. У нее есть точная дата, 12 июня 67 год. И в заявке об «Обитаемом острове» о сюжете написано следующее. «Терпит крушение звездолет, обстановка на планете, капитализм, олигархия, управление через психоволны, науки только утилитарные, никакого развития, машины управляют жрецы, грызня в правительстве, народ шатает из стороны в сторону, в зависимости от того, кто дотягивается до кнопки, психология тирании, кнопочная власть не то, что хочется, хочется искренности и великих дел, процент населения, на кого лучи не действуют, уходит в подполье, часть там спасается, часть становится революционерами, и герой после мытарств попадает тоже в подполье. На чем сделан акцент в вашем сценарии?
А на том же, на чем, собственно говоря, и в книге, потому что в том, что вы сказали, все правда, но это как бы половина его пути. Поскольку, попадая в подполье, наш герой обнаруживает там, в общем, людей, мучимых теми же человеческими страстями и желанием власти, что и в тех кругах, которые, собственно говоря, и руководят государством, которому он попытался помочь. Собственно говоря, это история попытки, вернее, разрушения веры в простые решения. То есть, иными словами, молодой и доверчивый, и искренне желающий помощи и сострадающий всем встречающимся ему несчастным людям молодой и счастливый герой, сильный и оптимистичный, вдруг понимает, что откровенно говоря, существуют меры ответственности, связанные с вмешательством в чужие дела. С другой стороны, необходимость сострадания требует понимания сложности уклада. И, в общем, короче, этот фильм о необходимости вот сочетать эти два полюса добра, с одной стороны, а с другой, в главном, это, конечно, о невозможности простых решений.
Кто играет главных героев?
А вот это вот секрет. Это
пока
три
секрет.
Дебютанта, это три дебютанта совершенно молодых человека, потому что главному герою и по сценарию и, собственно говоря, и в жизни 20 лет. И он нигде не снимался, и в силу того, разных причин мы просто пока их не открываем.
Александр, дело в том, что Стругацких всегда, ну, снимали почти уже великие, да, сначала Тарковский, потом Герман. У вас Бондарчук, который где-то в интервью признался, что в юности как-то эта повесть прошла мимо него, и вот только сейчас он познакомился после того, как ему предложили снимать по этому сценарию.
Ну да, когда ему дал, собственно, повесть.
Да, когда вы ему дали повесть. Вы верите в Бондарчука?
Я очень в него верю. Собственно, я вернулся к идее экранизации «Обитаемого острова» именно тогда, когда мы завершали работу над «Девятой ротой». Потому что, ну, «Обитаемый остров» – вещь чрезвычайно сложная. Она не просто потому, что она требует там постановочных ресурсов, больших денег, это понятно. Но это все требуется для того, чтобы создать необычайно точный материальный мир. Это же некая другая планета. Это все должно быть, как сказал Борис Натанович, без фанеры и лабуды.
Да, да еще к тому же надо все-таки вот эту вот тонкую иронию и намеки на сегодняшнее сохранить, как всегда, у Стругацких.
Да, и без, честно говоря, без такой прямой публицистики, потому что это фильм, делающийся для зрителей, посмотревших и «Матрицу», и «Дитя человеческое», и «В как вендетта». Это фильм другого времени. В этом смысле, мне кажется, Бондарчук может предложить свою версию того мира, о котором идет речь.
Хорошо. Цитата из Стругацких. «Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен. Что будет символом этих башен? Останкино?»
Нет. Но мне кажется, что это значительно шире, чем наша внутренняя история. И тем хороши Стругацкие, тем, что вот совершенно не уходя от ответа, но она в результате их литература пережила Советский Союз, несмотря на то, что очень долго ее воспринимали как антисоветскую. Она оказалась антитоталитарной по сути и будет актуальной до тех пор, пока вообще вопрос о тоталитаризме, в общем, актуален. Собственно, по-моему, всегда. Посему, как бы, конечно же, не Останкино. И, конечно же, само по себе медиа и все, что связано с влиянием на мозги людей, как происходит и в книжке, и что будет, собственно говоря, по-своему интерпретировано в фильме, это принципиально важный вопрос. Вы увидите там и область телевидения, и, я надеюсь, и всего, что связано с информационным влиянием. Но это шире. Это шире, не только касается нас. Мне кажется, что он в этом смысле вполне универсален, этот роман.
Ну что ж, посмотрим.
Роман.
Я благодарю вас, Александр. Возвращайтесь к журналистам. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Марьяна Максимовская и Семен Новопрудский с нами в разговоре сегодня. И вот мы так плавно переходим к тому, о чем хотели говорить. О том, кстати сказать, вот о возвращении Стругацких, это тоже возвращение некого языка на новом этапе и языка универсального. Давайте начнем вот с темы смерти традиционной журналистики. Она звучала на минувшей неделе в нескольких статьях. Владимир Яковлев, основатель «Коммерсанта», который подался в телевидение, вернулся вот в медиа, предрек скорую кончину журналистики фактов и советов. Вы, Семен Новопрудский, я обращаюсь к Семену, с нами по телефону, в своей колонке в газете «Ру», которая была названа «Мертвый журнал», написали, что профессия деградирует и умирает в ее традиционном виде. Расшифруйте, пожалуйста, этот тезис.
Ну, в общем, чтобы не было так страшно, ведь то, что называлось советской журналистикой, да, она, в общем, давно уже умерла, да, то есть нету классического там очерка, я уже даже не говорю про самый популярный, может быть, советский жанр для умных людей, там, судебного очерка уже нету классического, нету еще многих жанров, нету жанра отклики трудящихся на решение пленума и съезда, которые писали журналисты, да, в большом количестве. Сейчас, я думаю, происходит смерть той журналистики, которая пришла на смену советской, то есть это журналистика, которая была основана на, значит, той реальности, которую как бы пресса создавала, то есть в этом смысле она наследует советской журналистике. Мы создавали некоторую реальность, значит, и пытались ее описывать, да, там, отставки назначения политиков, передвижение, значит, внутри бизнесов разных людей, да, Ну, потом, опять же, да, появилась, когда появилась в России постепенно потребительская цивилизация, появилась прикладная журналистика. Как раз прикладная журналистика, да, ну, то есть, с моей точки зрения, просто это не журналистика, то есть, она будет жить, то есть, как правильно, значит, там, оформить сад, как правильно сделать камин, это не журналистика, это, в общем, на самом деле полезные советы, да, то есть, это некая другая профессия. А вот журналистика, которая описывает такую медийную реальность, выдуманную во многом прессой, она умирает, потому что... Если или вырождается в журналистику желтую, я к ней совершенно нормально отношусь, и к бульварной, я считаю, что талантливые бульварные издания делать или талантливые бульварные телепередачи очень важно, потому что большинство публики всегда настроено на такое, на такой лад. Но вот журналистика анализа сочиненных медиафактов, того, что медиа считают важными фактами, я имею в виду качественные медиа, она, мне кажется, умирает.
Марьяна, вы тоже так считаете?
Ну, к сожалению, да.
У вас это выражается в каких элементах? Вот если говорить об отсутствии языка, на котором вы можете теперь разговаривать с аудиторией.
Ну, у нас, в общем, несколько особый случай, потому что мы в нашей программе, вот если про нас говорить, мы еще пытаемся сохранить вот тот старый язык, который мы использовали в 90-е годы. То есть вот мы те самые люди, которые делали вот ту журналистику, уже не советскую, о которой Семен только что говорил, и мы, в общем, вот мы, да, вот пытаемся еще как-то в этом выжить. Но нам очень тяжело. Нам очень тяжело, потому что мы видим и по рейтингам там кривой зрительского интереса, что интересует зрителей в программе, да, гламур, да, скандалы, да, трэш, абсолютно. Причем тут еще новая появилась такая вещь, достаточно любопытная. Когда, предположим, в одном выпуске попадают две тяжелые темы, когда мы делаем вот те самые очерки, расследования, и вот, ну, так случается. Вот последний пример, который у нас был, на одной неделе случилось дикий скандал в Санкт-Петербурге, о котором, впрочем, на телевидении-то практически не говорили. Матери солдатские заставили прокуратуру Санкт-Петербурга возбудить уголовное дело по факту принуждения к проституции учащихся военного училища в Санкт-Петербурге. То есть гомосексуализм в армии, ну, вообще там чудовищная тема. И на этой же неделе было несколько случаев очень громких, судебных, когда дело отдавали в суд или начинали расследование дети-убийцы. Вот тема дети-убийцы. И две такие тяжелые, большие темы попали в одном выпуске у нас, совпало так. И мне потом мои друзья, вполне интеллигентные, вполне продвинутые, как сейчас принято говорить, люди, говорили, посмотрев программу, ой, как-то вот загрузило, очень тяжело, такая тяжелая программа, прямо вот, ну, вроде того, что хотелось переключить, да, и послушать, где там кто пляшет, танцует или там что-нибудь такое, смешит, в общем, народ. Вот, и вот...
Поэтому появляются рубрики, например, про сыновей или дочерей известных родителей.
Не, рубрика нет, вот в нашем случае наша рубрика «Наследники по прямой» появилась совершенно по другому поводу, потому что много так подобного рода материалов, но это все вот дети шоу-бизнеса, вот как там расследуют что-то, ну, господи, какие-то жуткие истории, там, покончила самоубийством дочь известного там певца, музыканта, и вот давай лезть в эту рану, давай ее раскапывать, да. Действительно, большинство это интересно, потому что это понятно, это на поверхности. Мы даем другую историю, мы пытаемся через детей показать родителей и через детей показать нашу нынешнюю элиту. Это, на самом деле, закрытая тема абсолютно, и сейчас ведь наша элита детей не любит, дети становятся, либо их прячут, вот мы не знаем, например, мы в лицо не видели двух дочерей президента, что в демократической стране, в общем, на мой взгляд, достаточно странно. Но общество не то что с этим согласилось, с решением Путина, ну, приняло это как-то вот к сведению и не возмущается. Да? Ну, вот два пути, либо дети становятся абсолютно закрытыми, такими, как в железной маске, да, там, по Дюма, либо становятся героями бульварной хроники. Мы пытаемся рассказать...
Найти золотую середину.
Да.
Семен, как вы полагаете, то есть то, что говорит Марьяна, собственно, перекликается с тем, что пишете и высказываете вы. С одной стороны, конечно, власть вполне приложила руку к тому, чтобы зачистить во многом пространство информационное. Потребительская цивилизация, конечно, сказывается. Люди, чем им сытнее и спокойнее, больше смотрят развлечений и вот таких вот интересностей, я бы сказала. Но виновата ли сама серьезная качественная пресса и само серьезное качественное телевидение в том, что происходит?
Несомненно, хотя вот поразительным образом, да, с точки зрения возможностей таких, да, внешних, несомненно, у газет, именно у газет, да, потому что я в данном случае вынужден говорить о газетах, нет никаких шансов конкурировать с телевидением, вот, газеты и телевидение, мне кажется, вот, я не знаю, как это будет происходить, но они вообще будут отличаться друг от друга еще сильнее, чем они отличались до сих пор, вот, но и у качественной прессы, мне кажется, будут другие задачи, чем у качественного телевидения, потому что я, например, считаю, что, ведь не случайно, да, если там, я думаю, что и у вас в эфире многие люди говорили, которых вы спрашивали, там, что они смотрят, допустим, что смотрят, да, вот, вот все люди, у которых там немножко есть денег, да, что они смотрят там, да, канал Discovery, канал Animal Planet.
Если это... вы наш форум откроете, традиционное телевидение не смотрит никто.
Вот именно.
Это факт, в интернете.
А из того, что смотрят, да, ну вот, в том-то все и дело, что есть ведь, и это ведь тоже развлечение, по большому счету, да, понятно, что это познавательно, то есть функция просвещения у телевидения, функция развлечения, это совершенно нормальная функция, в том числе и у прессы тоже, но качественная пресса, чтобы выжить, да, она, видимо, вынуждена будет искать вообще принципиально иной язык. То есть, на самом-то деле, есть ведь некое ядро публики, которое не хочет, там, условно говоря, Петросяна, да, одна часть уходит в Comedy Club, это вообще потрясающая история, когда возникла альтернатива вкуса в обществе между Comedy Club и Петросяном. На самом деле, Comedy Club, это в общем, Петросян для тех, кто чуть умнее и чуть моложе. Это, в общем, одно и то же, по большому счету. Вот, я давным-давно там занимался КВНом, очень люблю это дело, вот, но... Реально, качество шуток, по большому счету, не отличается. Просто одно для тех, кто постарше, а другие, значит, советским, может быть, восприятие мира, а другое для тех, кто помоложе. Вот.
Так, в общем, на самом деле, то, о чем вы говорите, и то, по поводу чего, там, скажем, мучается Мариана, может быть, вовсе не проблема. Может быть, это вопрос ухода в разные потребительские ниши. Вот нет, Мариана безусловно. Будет работать для тех, кому важны демократические ценности, и кому важно показывать марш несогласных в Нижнем или в Питере. А части потребительской ниши, например, на Первом канале, это совсем не нужно, и не будет оно это смотреть, потому что идеологически ориентировано в другую сторону.
Вот это вот разное. Вещи. С моей точки зрения, вообще идеологическая ориентация телевидения, это вообще поразительная вещь, вот то, что происходит, потому что одни и те же люди в России, да, они с одной стороны не показывают новостей, как это делают первые каналы, вот, государственные или квазигосударственные, а с другой стороны, они же снимают ночные дозоры. Это люди, которые потрясающим образом формируют орков. Вот изготовление орков, мне кажется, особенно если мы говорим там о создании общественного телевидения, этот проект, да, витает в воздухе несколько лет, так ничего не создает. Вот это самое страшное. То есть проблема в том, что не надо, как бы, да, обижаться на людей, но сознательно делать из людей орков, что активнейшим образом делают первые каналы, и что, к счастью, не делают РЕН-ТВ, за что им большое спасибо. Вот. Это очень, ну, по крайней мере, в части новостных программ. Это замечательная вещь. Вот в том-то все и дело. Как, с одной стороны, не делать из людей орков, а с другой стороны, уцелеть в бизнес-мире, потому что едва ли средства массовой информации выживут просто как развлечение, особенно серьезные средства массовой информации, как развлечение бизнесменов. Особенно в России, где понятно, что в серьезные медиапроекты просто, ну, я имею в виду те, которые не занимаются чистым развлечением, денег никто не складывает сейчас. Вот. Угу. Это большой вопрос.
А Александр Генис, и мой коллега, и вы тоже о нем вспоминаете, Семен, в эссе «Фабрика метафизики» написал, что газета должна не давать информацию в сегодняшнем мире, а защищать от нее. И Яковлев, например, говорит тоже в своем интервью, что язык кончился. Вот я пытаюсь у вас, пишущих и снимающих сейчас, все-таки спросить, язык кончился и... Марина.
Ой, ну язык не кончился, сами замолчали. Просто язык-то не кончился. Я смотрю вот НТВ, в котором я выросла, да, как журналист. И мне, конечно, становится иногда очень грустно. Не то, что я критикую своих коллег, нет. Вот тот же Вадим Токменев, они об этом сказали, сделал прекрасный человечный материал. То есть с точки зрения профессии, с точки зрения эмоций, все осталось. Но вот я верстала программу новостную, когда я работала на НТВ. И ну, это было как 2x24. Вот происходит какое-то событие. Первый был сюжет о том, что произошло. Второй сюжет всегда назывался у нас «Отклик». языке, ну, на нашем таком профессиональном языке, что это означало? Что если произошла отставка, значит, я собираю отклики, мнения о том, почему эта отставка произошла, кому выгодно, что будет, что людям, что разным группам элит и так далее. Если произошла техногенная катастрофа, опять-таки второй сюжет о том, почему, кто виноват, кто должен ответить и так далее. Сейчас посмотрите, один сюжет, что произошло, все. Дальше отбивка и переходит к другой теме, ну, в лучшем случае, какая-нибудь социалка.
То есть это вот тоже качество языка, по-вашему? А, от того, что не дорассказывается или не... Или уходят в эмоцию?
Да, конечно, просто уходят в эмоцию. От журналистики факта действительно перешли к журналистике эмоций. Так просто сейчас как-то безопасней для журналистов.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня в эфир выйдет программа «Правосудие. 15 лет российскому закону о защите прав потребителей». Что изменилось за эти годы в студии? Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин и адвокат Ирина Соколова. Ведет программу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Свердловской области завершила расследование дела об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. Перед судом предстанут Сергей Давлятчин и Роман Сухачев, жители города Алапаевска, ранее судимые. В Кемеровской области на шахте «Ульяновская», где неделю назад при взрыве погибли 108 человек, продолжается откачка воды. Поиски двух остающихся под завалами горняков приостановлены. Басманный суд Москвы рассматривает жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом безопасности ООН. В Москву прибывает председатель КНР Ху Цинтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о развитии экономического сотрудничества. В Сенате США сегодня начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. В пятницу Палата представителей одобрила расходы на военные нужды в Ираке и Афганистане, одновременно призывав к уходу американских войск из Ирака к августу будущего года. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой в рамках возобновления мирного процесса в Ближневосточном регионе. В Ереване прошло экстренное заседание представителей всех ветвей власти в связи с внезапной кончиной премьер-министра, лидера правящей республиканской партии Андраника Маграняна. Президент Киргизии Курманбек Бакиев отозвал из парламента вето на законопроект о преобразовании государственной телерадиовещательной компании в общественное телевидение. В Египте проходит референдум по поправкам к Конституции. Свыше 30 изменений предусматривают, в частности, запрет на создание партий по религиозному принципу и расширение полномочий спецслужб.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро. У микрофона Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» в эфире. Со мной вместе ведущая программы недели Марьяна Максимовская. По телефону с нами заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Обсуждаем мы непростую тему о старой журналистике факты и новой журналистике эмоций, о щадящем телевизионном языке будущего и о тенденциозности как способы конкурировать за аудиторию. Так это я для себя определила то, что происходит с нынешней журналистикой. А мои коллеги помогают в этом разобраться. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, что и как должны показывать телевизионные журналисты, чтобы вам было интересно. Подчеркиваю, не полезно, не важно, а именно интересно, потому что этот фактор сейчас определяет многое на телевидении. В Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот давайте мы, может быть, вот в какую сторону еще с вами попробуем повернуть тему. Говоря о тенденциозности, недавно тоже Smart Money журнал опубликовал выжимки, по-моему, из последних многочисленных исследований по поводу тенденциозности в новостях, вот этой попытки измерить смещенность в ту или другую сторону, беспартийности новостей, которой нет, экономического эффекта от этого и так далее, и так далее. И в том числе, там есть такой любопытный факт, что исследование, проведенное между 96-м и 2000-м годом, когда изучалось вещание Fox News, нового канала олигарха Руперта Мердока, который противопоставил свой канал другому, более демократичному каналу CNN, так вот, выяснилось, что большее число избирателей по сравнению с похожими городами, в которых канал не появился за эти 4 года, проголосовали за республиканцев на президентских выборах и на выборах в Сенат. То есть стали такими пробушевскими. И исследователи во многом говорят, что трудно сказать, что является спросом, а что предложением. Конечно, во многом телевидение реагирует на желание людей слышать, что они хотят слышать, и практически не удовлетворяет тех людей, которые готовы слышать другое мнение. Они находят для себя иные источники информации. Так вот, что касается телевидения и касается традиционных газет, может быть, тенденциозность, она и есть, я не хочу сказать в хорошем смысле слова, некое будущее для медиа, тенденциозность для определенного слоя, группы, класса.
Ну, понятно, класс. То есть происходит детерминация вот сейчас, да, на наших глазах. То есть когда телевидение становится абсолютным таким массовым для массового потребления, да, и массы, которые, ну, наверное, не должны проводить все вечера в библиотеках, ну, там, условно говоря, да, и, наверное, не должны смотреть канал Discovery, наверное, в общем, для кого-то Петросян это вышка, все, это уже вот выше не прыгнуть. Наверное, это нормально. Телевидение для этих людей, причем обратите внимание, ведь сейчас есть два телевидения, дневное и ночное. И вот полуношники вроде меня прекрасно понимают, что хорошие фильмы идут ночью. То есть что делают телевизионные боссы? Они днем собирают рейтинг на всех, на массовой аудитории, показывая какие-то блокбастеры, так не особливо, какие-то умные, интеллектуальные, показывая там того же Петросяна, ну и вот что там сейчас еще, да, новые вот эти вот шоу для масс, да, ведь фигурное катание – это любимый вид спорта при тоталитаризме, это известно, да, ну вот смотрите, какой расцвет. У нас, конечно, авторитаризм, не тоталитаризм, понятно, но тем не менее. Да, а ночью идет хорошее кино, Джармуша можно, например, увидеть вдруг случайно, да, то есть собирается просто...
А как вот это проникает в вашу сферу, вашу? Ведь журналистика прайм-тайма, субботы, воскресенье, она тоже поменялась в этом смысле.
Ну, мы выживаем, опять-таки, за счет детерминации, за счет того, что определенная часть аудитории, которая хочет увидеть, вот они в интернете прочитали про то, как дубинками разгоняли оппозицию в Нижнем Новгороде, они хотят это увидеть по телевизору. Эти люди приходят, абсолютно тоже детерминированная аудитория, специальная, и они приходят на наш канал и включают вот в субботу в 7 вечера девятую кнопку и получают РЕН-ТВ там программу «Неделя». Это тоже детерминация. Это, наверное, это нормально. Наверное, мы когда-нибудь, если экономика в стране не рухнет после того, как там, не знаю, нефть подешевеет, да, наверное, мы получим американскую модель с кучей разных каналов для всех. Отдельно для садоводов, отдельно для тех, кто клубнику собирается сажать, отдельно для тех, кто там камин действительно делает в домике там своем и так далее. Может быть, такое будет.
Семен, вы как считаете, тенденциозность – это путь для качественной прессы?
Ну, вот опять же, у нас разные истории будут с телевидением,
понятно,
и
понятно,
с газетами.
Да.
Думаю, что путь. Просто я хочу сказать вот что. Бывший уже теперь редактор Smart Money, господин Бершицкий, когда-то написал очень яркую и, с моей точки зрения, принципиально неправильную вещь в одной из своих статей еще в газете «Ведомости». Он написал, что газета, она, в общем, на самом деле продается как кефир. Вот если посмотреть основу политэкономии, то здесь будет одно величайшее заблуждение, которое, мне кажется, касается предмета нашего разговора. Дело в том, что кефир, особенно хлеб, да, человеку нужен. У каждого товара есть стоимость и потребительная стоимость. Вот кефир человеку по внешнему контуру нужнее, чем газета. Газета – это не предмет первой необходимости. Телевидение приближается к предмету первой необходимости. Вот, вот где разница. Газета предметом первой необходимости для даже для умных людей будет едва ли. Вот именно поэтому газета и, в общем, так или иначе к этому подходили, качественные газеты должны быть элитарными. Качественная газета, она должна смещаться в сторону, извиняюсь, сигары. Она должна смещаться в сторону, пусть даже, может быть, какой-то, значит, вещи не там, но вещи не традиционные, да, то есть вещи индивидуальные. Почему я говорю, что принципиально важен способ нащупывания, мало того, что аудитории, но и внутри этой аудитории каждого человека. Газета должна быть принципиально не массовым продуктом. В этом и трагедия. Как совместить не массовый продукт с бизнесом?
А вы полагаете, что для телевидения этого пути нет? Невозможно
нет.
Особенно в журналистике. Я не говорю о каналах для садовода, рыбалки и так далее.
В
да?
журналистике ну, всегда будут... Ну, вот есть какая поразительная вещь, да? В России не появилась своей Опры Уинфри. Вот мы говорим там, американцы нации тинейджеров, значит, вот они тупые, вот они такие, да? Но есть там ток-шоу, да, они идиотские на идиотские темы. В России даже самые идиотские ток-шоу никогда не собирали такие же рейтинги, как, например, сериалы или как, например, программа там, ну не знаю, со шлагом сопоставимая, да, но вот нет ни одной Опры Уинфри. То есть проблема стоит в том, что телевидение нынешнее российское и газеты российские, вот это уже скорее, с одной стороны, беда тех, кто ставит только на рейтинг, а с другой стороны, беда, то есть причина в том, что власти это дело давит. Талантливые люди, как класс исчезают, все равно талантливый человек, если будет заниматься этой профессией, что в газетах, что в телевидении. А талантливый человек, он всегда тенденциозен. Это всегда некое спасение. Это не значит, что он принесет массовый рейтинг, но это значит, что будут люди, которые вот этого будут читать, вот этого будут смотреть.
Ну,
да,
Семен, талантливые неудобны.
Талантливые люди свободны по определению и не будут не давать ту тему, которую им будут запрещать давать. Вот и возникнет конфликт.
А свобода – это часть профессии. В том-то вся и проблема, что вот это еще базовая вещь. Вот люди, к сожалению, и многие, значит, руководители, понятно, что да, страшно, понятно, что есть некая система отношений. Вот это главная беда, что свобода – это не прихоть в данном случае. Свобода – это часть профессии. Журналистика – это профессия, в которой свобода является частью, которая является профессиональным качеством.
Вот это самый главный момент, о котором мы говорим. Пускай будет куча программ, пускай будет «Минута славы», вот это вот на Первом канале, фигурное катание, все что угодно. Просто в новостях есть темы, которые нельзя не давать. О них нельзя умалчивать. И на самом деле общество или там гражданские институты, вот которых у нас, к сожалению, сейчас тоже нет, да, но они должны это контролировать. Тоже не надо на журналистов валить абсолютно все. Если есть социальная апатия, да, и если есть абсолютное вот такое вот, ну, как сейчас, вот, типа вот хавайте, да, как вот сейчас принято, вот это жуткое грубое слово, вот хавайте, что дают, и хавают.
Давайте послушаем. Эдуард из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне по поводу тенденциозности и о том, о чем вы сейчас говорите, хочется вспомнить мой личный опыт. Это было еще в начале 80-х. Я, в общем-то, был диджакеем тогда. И был такой интересный момент. Вы знаете, в общем-то, широкой публике такие группы, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и так далее, были неизвестны. Но мы это ставили, несмотря на то, что первое время это там было принято с ропотом, там, с каким-то негодованием толпой, ну, тем, кто приходил на дискотеку. Вот. А потом просто нас лежала тетрадочка, где были заказы. Вот вначале писали там известные там темы Родески, итальянцев и так далее. А понимаете, с каждым днем заказов на зоопарк, аквариум, кино, странные игры и так далее становится все больше и больше. Я к тому, что если людям давать вот то, что считают именно русские тем, что принимают все, то это как бы нормально. А на самом деле это нет. На самом деле люди, они привыкают к хорошему и понимают, что как плохо, а что хорошо. Вот. А за последнее время мне вот хочется сказать по поводу тенденциозности один интересный для меня момент. Вот вчера была очень для меня интересная передача «Вечер» это самое, Владимира Соловьева. Он чем для меня был интересен? А господин журналист испугался своей смелости в прошлой передаче, и когда, в общем-то, все руководители всех фракций заявили о том, что выборы, они нечестные, все ведется подсчет неправильно, и далее, он тогда берет и приглашает трех экспертов, у которых есть совершенно одинаковое мнение по поводу того, что выборы
ну,
были
понятно,
правильные.
Ну, понятно, но вот это некоторое, как-то, баланс тем. Спасибо, Эдуард. Таймураз Александрович из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Единственный, кто остался на телевидении, мне это кажется, Мария Максимовская. К сожалению, я ее тоже иногда уже не стал смотреть, и, к сожалению. тем не менее.
А почему это интересно?
Потому что, во-первых, я полностью апатия у меня к телевидению. Я человек, который только телевидением увлекался раньше. Полная апатия. Вот, но тем
а
не
чем
менее,
вы его заменили, интересно, Тимур Александрович?
Эхо Москвы и Радио
Свобода. Только радио заменили,
да.
Понятно.
Вот, вот вчера 7 лет было Путину, да, 7 лет. И вы посмотрите, как его праздновали, да, это, пригнали, он свою команду пригнал со всей страны. Значит, Путину можно со всей страны пригонять на в машинах, на автобусах, на что угодно, охранять. А вот то, что в Нижнем Новгороде и то, что в Питере избивали, это же ни один канал не показал. Единственное, кто показал, это, прошу прощения, Мария Максимовская. Я иногда вот сам себе задаю вопрос. А почему Мария Максимовская может что-то вот говорит? И, ну, я чувствую, что ее тоже зажимают, но тем не менее. А вот такие, как в свое время Миткова, Парфенов, которые предали НТВ в свое время, ведь сами журналисты виноваты. Соловьев, чего превратился? В свое время, я помню, как он был положительным героем всегда.
Я благодарю вас, Таймурас Александрович. Ну вот, кстати, к разговору о поляризации мнений. Ведь наши слушатели тоже вполне в этом смысле идеологически направлены. Им важна их точка зрения. Готовы ли сейчас аудитория воспринимать иную, отличную от имеющейся у нее в голове? Вот ведь в чем сейчас вопрос.
Раздражается страшно. Это я первый раз почувствовала во время кризисов, когда бомбили Югославию. И когда НТВ робко попыталась сказать, что, ну, вообще-то, вот режим Милошевича, это во многом преступный режим, и были этнические чистки, и было убийство хорватов, там, и так далее. И вот эта попытка дать более такую насыщенную, более тонкую информацию, вот не белое и черное, а серые краски ввести, над этим надо было думать, над этим надо было размышлять. Рейтинги у НТВ тогда резко поползли вниз, я это очень хорошо помню. Мы были в шоке, потому что все было абсолютно профессионально. Профессиональные, группы были по всему миру там разосланы, а рейтинги поползли вниз. То есть во время того острого конфликта аудитории большинству нужно было черное и белое, они не хотели размышлять, не хотели думать над тем, что может быть еще вот там разные нюансы. И вот это был такой первый случай, наверное, в России, на самом деле, ну, для меня во всяком случае, когда общество показало вот эту свою готовность к апатии и готовность к приему опять вот такого пропагандистского впрыска из телевизионного экрана, да, вот, который происходит, и нежелание размышлять над информацией, которую им дают.
Семён, а вы как относитесь к мысли о том, что вот телевидение особенно могущественно тогда, когда по нему говорят то, что и так думают телезрители?
Нет, телевидение как раз вот его могущество, и если человек, который является живым олицетворением, да, государственной пропагандистской машины, и человек тоже, с моей точки зрения, предавший профессию, господин Эрнст, публично говорит, что за последние 3 года аудитория телевидения сократилась на четверть, он цифрами, а вот они все любят цифрами и рейтингами изъясняться, показывают, что телевидение утрачивает свое могущество в такой ситуации. Вот в том-то все и дело. Когда аудитория хочет, разная аудитория, вот мы же слышали звонки людей, которые и раньше так жили, да, и сейчас так живут, они хотят другого. Вот две вещи принципиально важны. Свобода – это часть профессии, поэтому, соответственно, никогда не... В мире нет ответов, есть только вопросы, да? Поэтому ставьте вопрос, поэтому не поддавайтесь черно-белому восприятию мира, не поддавайтесь только рейтингу. Понятно, что телевидению труднее не поддаться рейтингу, чем газетам. С другой стороны, газетам сложнее выжить, потому что газеты хоть и более дешевое производство экономически, да, но газета имеет несравнимо меньшую аудиторию, любая газета
понятно,
приличная.
Семен, только проблема в том, что где-то, может быть, разрешат не поддаваться, а где-то не
именно,
разрешат, вот и все.
Именно, но вот, к сожалению, некоторая борьба, вот, это тоже, вот, и эта беда России становится частью профессии. То есть, на самом деле, понятно, что говорят, вот там, вот, мол, там, в свободных обществах там есть зависимость от хозяев. Понятно, что все равно свобода – это выбор источника зависимости, но степени свободы могут быть принципиально разные.
Ну, хорошо, а где все были, когда давили НТВ? Вот сейчас Таймурас Александрович так сокрушается. Да, а где все были коллеги, журналисты? Да, где они все?
Не знаю, что трудно сказать, где кто был, да, вот.
Да, вот сейчас все жалуются.
Могу говорить про себя, да, на самом деле. Я, собственно, все это дело очень активно, про это много всего писал, Но это единственное, что я могу сделать. Да? То есть я, собственно, и считал то, что происходило преступление перед профессией, которую совершали тогда власти, очевидно совершенно, что бы там ни говорили. Вот выражение «спор хозяйствующих субъектов» с тех пор...
Вот вам и первое изменение языка. Это вот этот вот глубокий язык по Оруэллу. Министерство правды, которое занимается ложью. Вот вам первое вот это еще с контртеррористической операцией пошло. Ввели же тогда этот язык и власти, а все согласились, и журналисты стали называть то, что в Чечне происходило в 90-е годы, контртеррористической операцией, а не войной.
Разные люди. Мы в газете как называли войной, так и называем. Вот. Это в том-то все дело, это зависит от людей. Вот я почему и говорю, что журналисты и руководители СМИ ответственны за цензуру едва ли не больше, чем власть.
Чем власть, да.
Безусловно.
А, Игорь из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы свое мнение высказать, да? Какое мне телевидение нужно?
Нет, про телевидение я вас не спрашиваю. Я спрашиваю, что вам интересно, что должны делать для этого журналисты телевизионные?
Мне интересно различные мнения. Мне интересно другое мнение, помимо мнения Кремля, Павловского, Леонтьева, Путина и других, Суркова, пропагандистов. То есть... Это мнение я уже перестал искать на российском телевидении, поэтому смотрю Евроньюс, например, в интернете какие-то новости.
Да вот понимаете, Игорь, в чем дело? Ведь другое мнение в программах публицистических и общественных возникает. От Проханова до Немцова периодически пускают этих людей в эфир. Но в том-то и ужас, что ощущение вот этой вот... вязкости и заштампованности языка и традиционных аргументов не дает возможности многим думающим людям пробиться сквозь эти слова. Вот у меня такое ощущение, когда я смотрю большинство общественно-политических программ. А у вас, Мариан, как?
Да, я их смотрю-то, честно говоря, по долгу службы, а так бы тоже ушла уже давным-давно, вот там DVD бы смотрела, да, с фильмами, и все.
Вот это вот...
Я болею часто, вот посмотрю что-нибудь такое, какой-нибудь из каналов,
то ли набор аргументации, то ли невозможность, то ли зашоренность, замыленность лиц, то ли традиционность посыла, но все это не вот к душе и к уму, и к сердцу не пробивается.
Нет, понимаете, в чем дело? Мы сейчас будем на этой неделе делать сюжет, попробуем во всяком случае. Тема такая, возвращение совка. Вот еще одно слово, которое очень многим режет слух, и я его тоже не очень люблю такое, да, помните советское слово, когда люди, которые себя считали, ну, по тем временам, там, да, демократически, там, по-западнически настроенными, да, критиковали вот эту советскую действительность, говорили, вот совок кругом. И вот сейчас ведь, посмотрите, ведь возвращается. Стилистика возвращается. Вот это вот тот же язык,
думаю,
вот этот
это
глубокий язык, когда говорят одно, а думают
иллюзия
другое.
Иллюзия наша с вами. Да, это все, да, это приметы, но язык и время все равно изменились. И вот мы не можем уловить. Мы пытаемся отослать это к прошлому, а оно будущее. И вот как это назвать, мы не знаем. И не случайно Стругацкие возникли.
Потому что, когда нет нового большого стиля, вспоминают прежний большой стиль. А советский стиль, как к нему не относись, был вот тем самым последним большим стилем.
А Ирина нам пишет, показывать нужно все, а зрители сами выберут, что интересно. Спасибо, что вы это к вам, Мариана, что вы показали, что было в Нижнем Новгороде. Будущее за вами, Мариана. Просто и находчиво сообщайте о событиях, ничего не комментируя, предоставляя это делать зрителям, Марченко пишет. Значит, повторите, где помещено интервью Владимира Яковлева. В «Ведомостях» оно в неделе от 16 марта называется «Достали своими советами». Создатель газеты «Коммерсант» Владимир Яковлев рассказывает о языке будущего, о том, каким должны стать российские медиа, чтобы выжить. Это уже почти неделя прошла. Мне очень интересно смотреть публицистические и аналитические программы. Желательно, чтобы это было еще и в прямом эфире. Раиса Николаевна из Москвы. Интересные и правдивые сообщения журналистов мне нужны, подтвержденные съемкой с места событий или интервью со специалистами. Наталья Львовна. Ну вот в случае как раз с всеми минувшими трагедиями этого было вполне достаточно. Так, посмотрев рекламный сюжет о Матвиенко в программе «Неделя», еще раз убедились, что Максимовская не журналист, а экономист, и что НТВ Киселева не случайно распалась. Назарова Анастасия, Санкт-Петербург. Как это связано, не ясно, но, тем не менее, вот такое мнение.
Варяна, вы обратили внимание, что новостные программы НТВ совершенно непрофессиональны. Какое у вас мнение? О неделе мне ваша очень нравится, Галина Николаевна из Москвы. Ну, собственно, Марьяна уже ответила на этот ваш вопрос. Язык не кончился, а прикончен медиабизнесом по указке медиавладык. О перехвате слова предупреждал еще Тютчев. Чем либеральнее, тем пошлее, пишет Георгий. Вот что-то я про Тютчева такую точную фразу не помню. Но о перехвате слова все время, знаете, как у сильного всегда бессильный или сильный перехватывает. Семен, вы готовы комментировать сообщения наших слушателей?
Да. Ну, во-первых, про Тютчева, который, собственно, был одним из главных российских цензоров и контролировал приход в Россию иностранной литературы, вот, и был человек верноподанический, при этом, значит, тоже уходил, как вы бы сейчас сказали, в развлечения. Есть, конечно, политические стихи совершенно чудовищные, вот, и замечательные стихи, которые посвящены природе, любви и так далее. Вот. Перехват слова, я извиняюсь, конечно, да, но, к сожалению, да, в мире все стоит денег. Но есть вещи, которые важнее денег. Так вот, парадоксальным образом, слово важнее денег. Вот если слово превосходит деньги, это и есть правильная журналистика. Журналистика – это профессия, где слово должно не замыкаться в деньгах, а превосходить их. Вот поскольку в России слово, в широком смысле этого слова, денег не превосходит, а если говорить о том, что слово перехвачено медиамагнатами, то строго говоря, главным медиамагнатом России является Владимир Владимирович Путин, потому что, строго говоря, он, собственно, ну, как человек, да, внутри вертикали власти главный, определяет тон, прежде всего, телевизионный тон, да, потому что практически всю телекартинку реально определяет сейчас российское государство, к сожалению, ну, практически всю. Вот в том числе Comedy Club, как, да, через который выходит пар там, да, и там всевозможных всяких развлекательных проектов, до, соответственно, значит, новостей, которые не являются новостями. Поэтому что тут говорить? Все равно, условно говоря, спасение, оно в данном случае, да, все равно будет идти так или иначе. То есть сверху оно все равно придет, потому что там, да, волки от испуга скушают друг друга, то есть демократия сверху может прийти в Россию просто потому, что будут друг друга бить группировки, да, которые во власти, там, делить путинское наследство и так далее. То есть начнутся разные точки зрения по этой причине. Вот, вполне возможно. Но спасение все равно так или иначе снизу. Это трудный процесс, тут не бывает окончательных результатов. Вот в том-то все и дело. Журналисты на своем месте... Не то чтобы должны, но желательно, чтобы занимались своей профессией. Чем больше людей в журналистике будет заниматься своей профессией, опять же, частью которой является максимально объемная картинка, а второй частью является внутренняя свобода, вот тем лучше. И это единственное спасение, мне кажется.
Елена Михайловна из Петербурга. Мы дадим сейчас последнюю слушательницу, и потом будем завершаться. Мы вас слушаем.
Добрый день. Да. Я бы хотела задать единственный вопрос Марианне. Насколько сложно сейчас делать такую программу? Мне очень не хватает настоящих информационно-аналитических программ времен классического НТВ, передачи с Митковой, с той Митковой, с тем Осокиным. И я думаю, что масса народу в России желала бы видеть вот таких профессиональных программ. Осталась только Марианна. Вот это единственное, ради чего, собственно, можно включить телевизор. Это очень трудно. С точки зрения профессиональной, я знаю, Марианна блестящий и корреспондентом когда-то была, ведущая. Я о другом говорю. Я думаю, Марианна понимает, о чем. Вот насколько сложно. Все время такое ощущение, что ты включаешь, а вдруг уже не будет. И что тогда будет? И, Анна, я еще хочу одну реплику. Вы сказали, вот та терминология Савкова, это и есть наше будущее. Это что, действительно наше будущее? Может быть, какое-то другое будущее?
Нет, я как раз не о Савковой терминологии и вообще не о великом стиле. Я-то считаю, что да, эпоха заканчивается, и языка в том числе, но какая наступит, мы не понимаем. И проговорить пока не можем. Вот у меня такое есть ощущение. Марина, ну, отвечай
на вопрос. Потому что мы на переломе. Это действительно переломе. Насколько сложно? Мне не сложно. Мне не сложно, потому что я убеждена, что журналисту, которому не стыдно вот за то, что он делает, это вообще не журналист, это какой-то передаточный инструмент, и это тогда, и смотря в чьих руках этот передаточный инструмент окажется. Знаете, как говорят, великий артист, он не обязательно должен обладать умом, он должен быть вот этим вот, вот как раз этим передаточным таким вот каким-то звеном между гениальным режиссером, ну вот желательно, да, и аудиторией, да, а если актер там больно умный, там, шибко умный, это даже плохо часто бывает, да, потому что он-то не может замысел режиссера понять и сделать так, как надо. Да? Но с журналистами другая история. Журналист должен думать, должен действительно задавать вопросы. И журналист должен критично быть настроен всегда. Я никак... Вот я приезжаю, там, неважно кому, к представителю власти, к спикеру, ну, неважно, к министру, я не должна ему верить. Я должна подвергать сомнению каждое его слово. И мне должно быть стыдно, если я сделаю что-то не так и скажу не так. Но перед кем мне должно быть стыдно? Люди на улице меня тогда, если я соврала, и меня на этом поймали, услышали это по телевизору, люди должны устроить мне обструкцию, увидев на улице. Но ведь этого не происходит. Я вот про что говорю, я про обратную реакцию общества. Вот все вот пытаюсь сказать. Это очень важно, когда обществу все равно, соврал ты или нет. Ну вот сидят там, ну и дальше уже каждый думает о том, что ему важно на его рабочем месте.
Ну так вот, такой у нас непростой разговор получился. Семен Новопрусский, Марьяна Максимовская, я вас благодарю. И вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный.